Я, значит, попробую выстроить такое связанное рассуждение на заявленную тему. Посмотрим, к чему мы придем, и дать какие-то примеры, вот, постаравшись сделать так, чтобы они были понятны и внятны. Всегда, вот понимаете, когда говоришь на эти темы, всегда есть трудность говорить об, ну, приходится говорить об арабистическом материале, но говорить не арабистам. И вот у меня есть опыт и студентов-арабистов, студентов-неарабистов и философов-неарабистов. Одни хорошо понимают одно, другие хорошо понимают другое. Вот совместить это, вообще говоря, непросто. И моя большая мечта вообще иметь философов-востоковедов в одном лице, то есть чтобы студент был и философом, и востоковедом по-настоящему, потому что востоковедная компетенция... Есть такая вот, знаете, распространенная ошибка, думают, что если выучить язык, то уже как бы стал я там китаистом или индологом, ничего подобного. Ты остался философом, знающим там санскрит, скажем. Вот. А по-настоящему надо востоковеда готовить так, как его готовят у нас, и философа готовить, но это было бы очень здорово. И я-то думаю, что это было бы, конечно, такими, знаете, новыми точками роста. Ну почему? Я вот надеюсь, это станет ясно. Точками роста для философии, что это станет в каком-то смысле ясно, почему я так думаю из моего разговора. Ну давайте, значит, культура и мышление. Что такое культура? Понятное дело, что слово «культура» употребляется в миллионе разных смыслов. И уж что-что, а культура, слово «культура» абсолютно, так сказать, растягиваемо, да? В любом смысле можно говорить о культуре, от выражений типа там «европейская культура» до «культура повседневного общения» или там «культура ношения масок вот во время ковида». Так? Значит, как-то можно ему придать какую-то определенность, и в каком смысле вот я буду говорить о культуре, что я вообще под этим подразумеваю. Но я тут придерживаюсь того... Ну, не то, что определение, но как бы определение, которое в свое время дал Григорий Александрович Ткаченко, это наш китаист, я упоминаю его имя, поскольку вот он дружил с Владимиром Николаевичем Ромадовым, которого вы, может быть, знаете, он работал здесь на факультете, на кафедре. Вот, мы все были одной компанией, которая тогда участвовала в семинаре. Ну, он был сначала в Институте востоковедения, потом в РГГУ. И нас всех объединяло вот интерес узнать, как устроена другая культура. Та культура, к которой мы не принадлежим, но которой мы профессионально занимаемся. Поскольку Григорий Александрович Ткаченко был китаистом, вот, Роман Николаевич был индологом, я вот арабист. Вот как она устроена? То, что она устроена по-другому, чем наша, это доказывать нам друг друга не надо было. Любой востоковед это знает. Вот этим и отличается, между прочим, востоковед от человека, просто знающего язык, тем, что он понимает, причем понимает это не на уровне там, какого-то дискурсивного знания, а понимает это, что называется, кожей, да, вот проникновение в эту культуру. Он понимает, что она выстроена иначе. А вот что значит, что выстроено иначе? Вот то, что Шпенглер, по-моему, очень удачно схватил, я не небольшой поклонник Шпенглера, но удачное очень выражение «морфология культуры». Очень удачно, когда он говорит, что разные ее, так сказать, части и сферы, которые генетически друг с другом не связаны, обнаруживают между собой такое родство, которое, ну, не объяснишь случайным совпадением. И в самом деле, вот Григорий Александрович, да, ну я сказал, что определение было такое, он как-то написал тогда, мы договорились понимать под словом «культура» совокупность тех факторов, которые определяют мышление и поведение ее носителя. Вы сами понимаете, это не определение, это просто как бы указание, куда идти. То есть это обозначение загадки. Вот что это за совокупность факторов, которые определяют поведение и мышление носителей культуры. Вот. Так вот, значит, морфология культуры, да, Григорий Александрович в одной из своих статей, последних статей, которая опубликована была в историко-философском ежегоднике, поставил такой простой вопрос, и я вам его предложу. Вот все мы употребляем словосочетание, ну, вроде, скажем, ну, поскольку он китаист, он говорил о китайском материале, китайская музыка, предположим, да? Вот китайская музыка. Хорошо. Китайская литература. А что в китайской музыке или в китайской литературе от китайского, от Китая, и что в ней от музыки? Если мы так ставим вопрос, то мы должны непременно сказать от музыки вообще. Да? То есть как описывать феномен, ведь речь идет о языке описания, как описывать феномен, который мы обозначаем китайской литературой. Любой сегмент культуры вы можете так взять. Я не знаю, исламское право, там, исламская политическая мысль, устройство политики в исламе. Исламский, то есть арабский язык, арабское языкознание, ну и так далее. Все это может быть китайское, индийское и прочее. По мере того, как вы склоняетесь к одному полюсу, в словосочетании там китайская музыка, скажем, к музыке, описываете ее универсальным языком музыки, вы удаляетесь от китайского, от другого полюса, неизбежно, то есть вы теряете китайскость. Если вы приобретаете китайскость, вы теряете как бы, язык описания музыки универсальный, потому что вы начинаете описывать этот феномен через реалии китайской культуры, используя китайские термины, понятия, категории и так далее. И неизбежным образом это дело замыкается в себе, да, теряя универсальность. Вот это, между прочим, я считаю, что вот эта статья, ну, Григорий Александрович был очень скромным человеком, статья-то фундаментальная по своей постановке вопроса. Вот попробуйте разрешить эту как бы, загадку. На самом деле загадка. Вот совсем недавно, в 2020 году, вышла книга одного автора, Гюльтекин Байджановна Шамили, которая называется «Философия музыки». Это, значит, она посвящена феномену исламской музыки. И она там фактически, ну, она не апеллирует к Ткаченко, хотя она знает о нем, но она фактически отвечает на этот вопрос. Вот как описать исламскую музыку так, чтобы она осталась и музыкой, и в то же время была бы исламской. Да? Но для того, чтобы сделать это, ей пришлось сделать шаг к мышлению. То есть к тому, что она называет субъект предикативными структурами, то есть ну, музыкальное предложение, музыкальная фраза. Это тоже, как по аналогии с языком, как бы субъект-предикатная конструкция, которая выстроена по другим законам, чем в европейской музыке. И в самом деле, вот был такой великий французский исламовед Луи Массиньон, он опубликовал в середине прошлого века статью известную, она была переведена на русский язык и вызвала даже отклики у нас, вот в наших, среди наших арабистов, в том числе Сагадеев на нее откликался, о способах художественного выражения мусульманских народов. Он там ставит целый ряд вопросов, в том числе, а почему европейцу, говорит Массиньон, Массиньон, я подчеркиваю, великий исламовед, он знает, о чем говорит, почему европейцу, когда он слушает восточную музыку, говорит он, не восточную, то есть исламскую, кажется все время, что звучит одна и та же нота. Почему в исламской музыке нет того, что ожидает европеец? Он ожидает, что будет задана тема, что она получит развитие, что будет мелодия там задана и прочее. То есть он ожидает то, что он, к чему он приучен по канонам классической европейской музыки. Этого нет в принципе. Да, вот этой. Тогда почему это музыка? А почему это музыка? Просто потому, что это как бы музыкальный инструмент, что ли? Ну, мало ли кто играет на музыкальных инструментах. Вот, понимаете, значит, это проблема. Точно такая же проблема, скажем, вот какой вы сегмент не возьмете, вы будете всегда сталкиваться с этой проблемой. Вот возьмите, ну я намеренно сейчас говорю о вещах таких вроде бы легких для восприятия, но это можно говорить и на примере других, более серьезных, более сложных, что ли, примерах. Ну, например, поэтика, да? Ну, скажем, ну вот мы привыкли, да, к вот, аристотелевской этой идее, что законы метафоры, они, поскольку это законы, основанные на логике, на разуме, они, в общем, одинаковы для разных культур. Вот рифма, да, она зависит от языка. Ну, а почему тогда араб-мусульманская культура имея два перевода аристотелевской поэтики, два, а не один, традицию комментирования и, в общем, никогда не питая предубеждения против заимствования, в самом деле так была наоборот, установка максимально такая утилитаристская, использовать все, что можно, при этом не смогла использовать аристотелевскую теорию метафоры для того, чтобы писать собственную поэзию, а арабская поэзия это, ну, я думаю, это известно, это, как и персидская поэзия, это, в общем, ну, как бы, одна из основных сфер проявления творческого духа. Да? Это не что-то дополнительное к прозе, а это как раз главное. Почему? Создали собственную теорию метафоры. Собственную теорию метафоры. Вот. То же самое в языкознании, зная античные теории языка. И попытавшись их использовать, не смогли, развили собственные. И так далее. Почему они так делают? Почему? Да, вот, для чего им это нужно? Вот. Так что вот культура, значит, я буду говорить о культуре вот в этом смысле. Культура, я более короткую формулировку использую, культура как способ смыслополагания. Правда, это, ну, это тоже, конечно, не определение, поскольку спросите, что такое смыслополагание. Вот, ну, чуть-чуть скажу об этом позже. И я использую термин «большая культура», вот, так сказать, чтобы отличить, ну, как бы задать масштаб, потому что масштаб может быть разный для употребления слова «культура». Большая культура – это такая культура, которая соотносится с цивилизацией, то есть по имени которой можно назвать и цивилизацию. Вот. Но опять-таки и слово «цивилизация» довольно такое плывучее, и, скажем, там, одно дело, как оно употребляется по-английски, другое дело, как по-русски, но все-таки мы как-то интуитивно ощущаем, что, скажем, китайской цивилизации мы можем там сказать, да, и китайская большая культура, это, в общем, нормально. Ну, а в каких-то других случаях, не знаю, там, цивилизация ношения масок мы же не скажем, правильно? То есть это вот разные смыслы слова «культура». Вот. Поэтому вот слово «культура» у меня вот в этом смысле культура как большая культура, которая соотносится с соответствующей цивилизацией, которая, собственно, порождает такую цивилизацию, как свое, ну, если хотите, такое духовное, что ли, материально-техническое тело. И духовное тоже, потому что, скажем, политические, там, устройство политической власти, это, с одной стороны, культура, с другой стороны, это и цивилизация, поскольку это институты общества и так далее. Вот. Но я не вижу здесь каких-то таких, знаете, иногда любят очень четко отделять там общество, культура, вот здесь общество, здесь культура, да нет, они неразделимы в этом смысле, и культура, собственно, пронизывает все то, что мы называем обществом там, или цивилизацией и так далее. Ну вот, значит, такая вот большая культура, она и характеризуется тем, что Шпенглер называл морфология культуры, и то, что вполне можно назвать хорошим русским словом связность. Это нечто очень связанное. То есть такое, в чем одно, всегда зависит от многих-многих-многих других факторов. Да? Вот когда вы берете что-то одно, и, то есть вот вы начинаете изучать большую культуру. Я, кстати говоря, в общем, ну, извините, я фактически никого не знаю, поэтому я не знаю, чем вы занимаетесь, в том смысле, что я не знаю ваши компетенции, но я думаю, что вы вряд ли занимаетесь востоковедением, да? Поэтому, когда вот я об этом рассказываю, если вы это все знаете, то извините, если я говорю вещи какие-то для вас известные, но я исхожу из того, что вы все-таки специалисты в другой сфере, поэтому я могу об этом чуть подробнее говорить. Когда вы начинаете изучать какую-то большую культуру, то вы с этим сталкиваетесь, что сначала ничего не понятно, потому что одно цепляется за другое. Ты хочешь понять одно, но чтобы понять одно, нужно понять другое, чтобы понять другое, надо понять третье и так далее и тому подобное. Вот то, что Владимир Николаевич Романов обозначал, вот это вот ощущение, это что ли, то, что за ним стоит, он обозначал термином «потенциальный текст культуры». То есть он под ним понимал некую систему ожиданий, даже вот математических ожиданий, да? То есть когда определенные понятия, категории или даже слова ожидают друг друга. Но это то, что и в лингвистике известно, что, как правило, слово, да, вот почему мы можем предугадывать, чем закончится фраза, как правило, мы знаем, что следует за каким-то словом и что с ним связано. Но это в обыденном употреблении языка. Но то же самое и в культуре. И вот эти внутренние системы ожиданий, то есть, скажем, вот А может быть связано с Б и С, но с Д никогда не будет связано, да? Вот она устроена в каждой большой культуре по-своему. Вот в чем идея состояла, и она, мне кажется, очень правильной. Почему мы, когда сталкиваемся так, вот с чем-то, ну, как здесь что-то по-другому, да? Вот звучит одна и та же нота, говорит Массиньон, кажется, европейцам. Вот по-другому, да, по-другому. Вот как-то по-другому устроено. Вот. Григорий Александрович Ткаченко использовал понятие тезаурус культуры, который близко к понятию потенциального текста. Тезаурус культуры, то есть его идея заключалась в том, что культуру и ее понятия, да, вот центральные, или, ну и даже не только центральные, но в общем ключевые понятия, термины культуры, скажем, китайской, можно объяснить никак не через приравнивание их к терминам европейской культуры, а только через систему внутренних отсылок внутри самой этой категориальной системы. И фактически последней его работой был такой скромный по названию, слова, как-то он назвал, словарь-справочник, что ли, китайской культуры, он даже вышел небольшим тиражом и, в общем, к сожалению, остался не очень замеченным. Но там он реализовал эту идею. Вот он фактически там построил такой тезаурус. То есть каждое понятие объясняется через систему связи с другими понятиями внутри этого тезауруса, но не через приравнивание к европейским привычным понятиям. Понимаете, что это имеет прямое отношение, да, к проблеме мышления, как оно устроено. И вот, поскольку, ну, совершенно такой обычной и по умолчанию применяемой техникой понимания, в том числе, скажем, понимание философских текстов, которые принадлежат другой культуре, я сейчас имею в виду большие культуры, да, не что-то внутриевропейское, а вот другая культура, исламская культура, китайская культура, вот европеец, да, он как он их понимает? Ну вот он, конечно же, подходит, это вполне понятная, интуитивно ясная, так сказать, операция, мы понимаем, соотнося с собственной сеткой понятий, вот. Мы пытаемся приравнять. Прямого приравнивания, да, не получается, тогда мы говорим, ну, это примерно так, или это примерно не так, это вот чуть-чуть сюда, чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, а здесь вот, скажем, у нас нет вот слова, ну, вот это будет дао, ну, дао это путь, а или там еще что-нибудь, понимаете? Вот, вот то, о чем говорили и Романов, и Ткаченко, и то, что мне кажется абсолютно правильным, и соотносится с идеей морфологии культуры, то, что так, да, это естественный и как бы обыденный путь понимания, но он в принципе неправильный, потому что большая культура объясняется только через систему внутренних связей, но не через приравнивание к твоим собственным системам понятий и терминов. И тогда опять возникает тот вопрос, вот с которого я начал, просто Ткаченко, а тогда что здесь универсального, что здесь партикулярного? Китайскую музыку, да, мы ее объясним через систему внутренних понятий, но почему это музыка тогда, да, а не что-то вот сугубо китайское и закрытое? Вот это все время проблема возникает. Ну вот, таким образом, большую культуру я бы определял как связность, и мне кажется, что это очень, так сказать, правильный подход, и он эвристичен, он соответствует. Ну, он просто позволяет избежать ошибок при вот профессиональной востоковедной работе с текстами другой большой культуры. Востоковедной в смысле, ну, любой специальности, в том числе и философской, конечно же, потому что я говорю, вот, ну, прежде всего, конечно, меня интересуют философские тексты, в том числе и простой вопрос, а что такое философия в арабо-мусульманском мире? Ну, это уже отдельно. Ну вот, а что такое мышление? Вот культура, я более-менее сказал, а мышление? Ну, мышление, я бы сказал, что это тоже связанность, понимаете? Почему я так вот как бы сплетаю культуру и мышление? Потому что и то, и другое связанность. В самом деле, вот мы говорим, нечто бессвязное, нечто бессмысленное. Да? Что такое мышление? Мышление – то, что устанавливает связь. Но вот самая, как бы, центральная операция, операция по предикации, субъект-предикатной связи, когда мы говорим там, да, тоже, небо синее, что мы делаем? Мы же связываем два, мы связываем субъект и предикат. Это настолько обыденная операция, что никто не замечает, что происходит на самом деле чудо, понимаете? За чудом ходят в церковь и правильно делают. Я не против того, чтобы ходить за чудом в церковь. Но чтобы увидеть чудо троичности, не надо ходить в церковь. Я опять же не говорю ничего богохульного, да, я вот вся это, как это называется, disclaimer по-английски, вот. Чтобы никто не подумал, что я как кого-то это самое. Но в самом деле, подумайте, небо синее – это два, правильно? Небо отдельно, синее отдельно. Почему их два? Да потому что небо может быть и голубым, и белым, и темным, и так далее, верно? Значит, оно что-то отдельное от синевы. И синее – это отдельно, потому что синими могут быть глаза, море и так далее. Но небо синее, будучи двумя, на самом деле является чем-то одним. Ведь когда мы говорим «небо синее», мы же имеем в виду что-то одно. Мы же не имеем в виду отдельно небо, отдельно синеву, которые каким-то образом связаны. Вот вам и троичность. Вот у вас одно, и вот у вас два. То есть всего у вас три. И они являются одним и тем же. Причем строго одним и тем же, арифметически одним и тем же. Никакого распадения на там вот атомарность нету, правда? И это факт языка, но это прежде всего факт мышления. Это факт вот смыслополагания. Вот смыслополагание в этом смысле, да, вот я употребляю. То есть то, где проявляются глубинные законы мышления, где еще не разошлись логика и то, что называют там семантикой или содержательностью. Они их пытаются все время развести и разводят, и, может быть, правильно делают, но в глубине-то они не разведены. Вот небо синее, да? А почему это акт мышления? Это, вообще говоря, акт сознания, вот такого, да, фундаментальный факт нашего сознания, в то же время акт сознания, наверное. Да? Сознание, вот я бы использовал такое выражение, сознание, человеческое сознание – это способность к связности. Способность к связности, но не только к связности, но еще и к целостности. Почему к связности? Да потому что, посмотрите, опять же, простая вещь. Мы воспринимаем мир как собрание вещей. Пусть там это будут факты, а не вещи, это совершенно не важно. Но мы привыкли видеть в мире вещи, и мы думаем, и мы считаем, что не только мы, но, в общем-то, и животные видят в мире вещи. Они могут видеть их там по-другому, и оценить по-другому, но они видят вещи. Но разве это тривиально? Ведь вещь – это что и какое? Это субъект и предикат всегда, верно? По крайней мере, для нас, обладающих языком. Вот здесь начинаются вопросы. Действительно ли животное видит вещь как что и какое? Действительно ли она способна вот это разъять единство в неразделяемую троичность? Или нет? Вот я думаю, что нет. Я не знаю, можно ли придумать эксперименты, которые это покажут, ну, либо докажут, либо опровергнуть. Но мне кажется, надо начинать с предположения, что нет. Животное – да. Животное может использовать знаки, это хорошо доказано. Но язык – это отнюдь не система знаков. Вообще, я удивляюсь, что знаковая теория языка обрела такую популярность и захватила так много блестящих умов. Она же ничего не объясняет, в общем. Точно так же, как и идея того, что культура – это набор кодов. Там. Потому что, почему? Да потому что для любого знака должен быть всегда интерпретатор. И если язык – это система знаков, то вы просто… Ну, если вы не знаете, что такое язык, то откуда вы знаете, что такое система знаков, да? Нужно же уметь их раскодировать. Вот. Но это отдельная история. Но язык-то это прежде всего связность. Это прежде всего установление связности. Связности – это то, что называется синтаксисом вообще в обычной грамматике, но на более фундаментальном уровне. Потому что язык – это же не набор формальных средств. Набор формальных средств – это абстракция. Вот действительного языка, который существует, вообще говоря, только в практике, верно? То есть только как речь. Но речь – это всегда предложение, это никогда не отдельные слова, ну, за исключением каких-то междометий или восклицаний, верно? А предложение – это всегда субъект-предикатная связность. Вот, поэтому язык невозможен без связности, но установление связности – что это такое? Каким образом субъект и предикат становятся чем-то одним. Вот, я так понемножечку как бы намекаю на вопрос о категориях, о которых, значит, я знаю, что у вас был семинар, это безумно интересная тема, вот, которой я подбираюсь, может быть, мне удастся в конце что-то сказать. Ну вот, значит, тогда, понимаете, тогда, если так, то, собственно, вот эта старая древняя проблема языка мышления, вот что, кто кого использует, да, то ли мышление использует язык как подручное средство, и мышление некое такое универсальное, этакий царь, значит, теоретически, ему все равно, какой язык использовать. Вот, потому что язык всего лишь средство системы знаков для выражения некой сути. Или же наоборот, язык руководит всем, включая мышление, и вообще диктует ему свои правила. Но я думаю, не так, а это два способа установления связности язык и мышление. Мышление поднимается над языком. В каком смысле? Оно может делать то, что в языке только существует намеком. А именно вот то, что я уже обозначил словом «целостность». Вот целостность и связанность, между ними есть разница, но как бы целостность это, то есть любая целостность это связанность, но не наоборот. Например, ну, всем известный пример, вот мы возьмем любую фигуру на плоскости ограниченную, ну не знаю, овал, квадрат там, ну и так далее, прямоугольник, разделим ее пополам и скажем, вот у вас здесь вот А, здесь не А. И мы тем самым получим некую уже целостность. Не потому, что она в этом рисунке заключена, а потому, что мы привыкли эту целостность вычитывать из этого рисунка. Мы к этому приучены своей большой культурой, да, которая как бы воспитала в нас это благодаря вот культурным практикам. Если вы покажете это животному, оно ничего не поймет. Если вы покажете тому, кто не погружен в эти культурные практики, тоже ничего не поймет. А мы сразу поймем, что здесь написано А есть А не есть не А, а Б есть либо А, либо не А. И вот в этой фигуре сразу все три закона традиционной логики, вот все они, значит, изображены. Но они же изображены как? Они изображены таким образом, что один из них не может быть без другого. Так ведь? Вы не можете оттуда изъять ничто, не разрушив все сразу. И вы не можете никак упростить это. То есть целостность это то, что имеется сразу, целиком, да, поэтому это целостность, но это не целое, потому что целое состоит из частей, а у целостности нет частей. Другой пример, там, вид и два рода, ну самая простая родовидовая конструкция, это тоже целостность, потому что вы не можете изъять что-то одно, не разрушив все сразу. Род это не часть вида, верно? А это как бы то, что входит в целостность, и объясняя целостность, вы обязательно пройдете весь круг. То есть целостность нельзя объяснить, начиная с простого начала. Вот эта идея начать с простого и из него выстроить сложное, здесь не работает в принципе. Вы не можете объяснить, что такое род, не прибегая к понятиям двух видов, дихотомии, там, полного покрытия и так далее. Вот такая вот целостность в мышлении. На этом основана силлогистика аристотелевская, так? Она подсказана языком, я даже скажу как. Но тут очень трудно решить, наверное, нужны какие-то специальные лингвистические исследования, то дадут ли они окончательный ответ, нужно решить, то ли в языке, который вот мы знаем и которым мы обладаем, то ли это результат того, что мышление на него повлияло и под себя подстроило, или наоборот, язык подсказывал мышлению то, что в нем как бы заложено, и мышление это оттуда вытащило в таком вот виде. Ну, скажем, способность говорить субъект-предикатными конструкциями. Была ли она до того, как была изобретена теория Платона, да, которая, собственно, и показала, что есть некое что неизвестное, неизменное, и есть всякие разные какое, которые меняются, которые задала возможность, да, вот это видеть субъект в облачении предикатов. Наверное, была, конечно, вряд ли это создано платонизмом, да, вот такая языковая наша способность. То есть здесь явно в языке вот эта способность субъект-предикатного склеивания была до того, как она была оформлена в мышлении, в теоретическом, а вот целостность, ну, скажем, а как она подсказывается европейскими языками, то есть теми, ну, индоевропейскими или просто европейскими, в данном случае неважно, а тем, что мы очень часто используем частицу «не» для того, чтобы обозначить некое положительное понятие. Мы «не» используем не просто для абсолютного отрицания, ну, скажем, нехорошо, это что? Это просто отрицание того, что это хорошо. Если мы просто отрицаем, что нечто является хорошим, то оно может быть каким угодно, зеленым, красным, сладким, правильно? Если мы просто отрицаем что-то, значит, мы же не отрицаем его зеленость, так? Но почему-то, если мы говорим нехорошо, то это означает плохо. Почему? А потому что мы подразумеваем, что есть нечто вроде, да, вот какого-то такого рода, который делится вот на эти два вида. И когда Остап, то есть не Остап Бендер, а этот самый организатор поездки Остапа Бендера говорит, вот помните, когда, значит, киса поднимается, он говорит, что это ваш мальчик. Ну, кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в меня камень. А почему смешно? Потому что должно быть правильно, потому что по языковой логике, да, девочка и мальчик – это и есть правильная дихотомия. Но она на самом деле неправильная. Должна быть мальчик и не мальчик, верно? Вот. Но мальчик-девочка подсказывается языком как правильная дихотомия, да? И как если бы это и был исчерпывающий род. Вот в этом смысле это заложено в языке, которым мы пользуемся. И опять-таки, я не знаю, изначально ли это было в европейских, во всех европейских языках, или это возникло потом, благодаря аристотелевской логике, или как, это пусть лингвисты говорят, это очень интересно. Но я могу сказать точно, что, и это не только я, на это указывал еще Аль-Фараби, что в арабском языке отрицание действует не так. Там не обозначаются положительные понятия путем отрицания. Не обозначаются. Есть абсолютное отрицание, ну, как уничтожение чего-то, но это абсолютно не утверждение противоположного. Почему? Потому что нет привычки к родовидовому, вот этому дихотомическому мышлению, там есть другая привычка. Ну вот, к вопросу о том, как устанавливается связность в языке и в мышлении, и как язык может быть подсказкой к тому, как устроено мышление, но только эти подсказки, как бы сказать, надо правильно уметь прочитывать и очень осторожно, но тем не менее настойчиво, я бы сказал, да, вот как бы к ним относиться, то есть внимательно к ним относиться, поскольку, опять-таки, довольно распространенным отношением к чтению текстов другой культуры является такое отношение, ну, мы-то знаем, что там на самом деле написано. Ну да, здесь вот так, но на самом-то деле вот по-другому, да. Вот, и такие подсказки часто игнорируются. С этим приходится часто встречаться, вот. Но это уже такая специальная тема. И, значит, индоевропейские языки, включая русский, вот, устанавливают связность субъекта и предиката, используют для этого связку «есть». А есть «б», да, это тоже очень привычно, в любых учебниках это написано, что да, вот есть два понятия, есть связка между ними, и вроде бы мы знаем, что даже и категория «бытие», такая фундаментальная категория, она откуда-то вот как-то с этим, по крайней мере, связана, происходит она отсюда, не происходит, неважно. Но очевидно, что это две связанные вещи. Вы можете их разделять, можете сводить. То есть вот эта вот предикативность, да, и утверждение существования. И вообще категория чистого бытия. Вот, а они как-то связаны. Значит, собственно, вот способ установления связанности субъекта и предиката, он напрямую связан, извините за игру слов, с тем, какова фундаментальная категория философского мышления европейского, такого как бытие. Но что такое бытие? Ведь никто же не знает, верно? Потому что никто не объяснит, что такое бытие. И что такое связка есть. Тоже никто не, по крайней мере, в учебниках это принимается как само собой разумеющееся. А в силу очевидности. Но это очевидно только в том случае, если нет альтернативы, верно? Вообще что-то очевидно, только если нет альтернативы. Так ведь? Ну вот до недавнего времени было очевидно, что есть два пола, а сейчас уже это не очевидно, потому что их может быть много. Вот. И куда ж деваться? Никуда не денешься, теперь их точно не два. Ну вот связка, она считалась, ну, в истории, по крайней мере, вот европейской мысли. Да, связка есть. А какая другая-то? А вот чем интересна встреча, серьезная встреча с другой большой культурой, всерьез такая встреча, когда мы ее не переверстываем под себя и под свои схемы мышления, а когда мы имеем мужество прислушаться к тому, что она говорит. А вот в арабском языке нет связки «есть». А просто нет, и все. И даже нет глагола «быть». И мы это узнаем. Для меня самого, когда я в это дело вник, это было определенным откровением. Потому что, конечно, для того, чтобы научить человека арабскому языку, совершенно не нужно все эти материи объяснять. То есть это разные вещи. Научить говорить на языке и объяснить, как язык устроен с точки зрения его носителей. Вот что важно. Не с точки зрения нас, которые что-то там понимают в нем, вот, а с точки зрения носителей. А мы, к счастью, знаем, как он устроен с точки зрения его носителей, поскольку арабская языковедческая традиция возникла еще в 8 веке, то есть задолго до крещения Руси, и успешно развивалась, ну, практически до вот, последнего времени, когда произошел такой культурно-цивилизационный слом, но в связи с колониальным периодом, освобождением от колониализма, современностью и всего прочего. То есть это многовековая традиция описания языка во всех подробностях. Из нее вытекает, там много чего из нее вытекает, там масса интересных вещей. Ну, например, что в арабском языке нет корня, как малейшее, вернее сказать, минимальной неизменяемой части слова, которое выражает некое ядерное значение. Обычно, кстати говоря, субстантивное, да? Вот как это объясняется школьникам, по крайней мере, на примере русского языка. Ну нет неизменяемой части слова. По-другому слово строится. Вот. И связки есть нету, и глагола быть нету. А как тогда они вообще живут? Да? Вот как они живут? Вот. А вот чтобы узнать, как они живут, и как их мышление и язык, вот смотрите, и язык, и мышление устроены, здесь мы не можем сказать, что мы понимаем, как устроен язык, но не понимаем, как мышление устроено. Или наоборот, мы знаем, как они мыслят, но не понимаем, как они говорят. Потому что и там связанность, субъект-предикатная связанность, как бы ядро, вот это ядерная часть, центральная, как бы клеточка и того, и другого, и речи, и мышления. Вот для того, чтобы узнать, как это устроено, вот здесь уже недостаточно как бы текстов культуры. То есть в текстах это не написано. Точно так же, как в текстах европейской культуры не написано, почему связка есть, используется в наших языках, и почему мы считаем бытие предельной категорией. И без него не мыслим себе жизни. Да? И почему его надо так-то вот разыскивать старательно. Не написано. Почему? Потому что это очевидно. Для них очевидно одно, для нас очевидно другое. Для этого надо вникнуть во что-то другое, да, в то, что лежит в основании вот, и того, и другого. То есть и в основании языковой связности, и в основании связности в мышлении. Надо вникнуть. Здесь вот нет другого выхода, как вникнуть в интуицию, в изначальную интуицию. Но только когда я говорю интуиция, я под этим не понимаю, вернее, понимаю не что-то там, какое-то вдохновение свыше приходящее или интуитивное ощущение чего-то. Нет, я имею в виду другое. Значит, я имею в виду то, что, собственно, обосновывает вот ту иллюстрацию, которую я вам дал, вот иллюстрацию с этой самой фигурой, ограниченной на плоскости, да, деленной пополам. Ну, это вариант того, что называется круги Эйлера, и который тоже использует ту же самую интуицию для того, чтобы по задумке Эйлера иллюстрировать Именно соотношение между субъектом и предикатом высказывания в логике. Такова их изначальная цель, этих кругов. Но, значит, заметьте, что и то, и другое основано на пространственной интуиции. Так? То есть мы должны вот, понимать, что такое пространство. В каком смысле понимать? Не головой, не формулу пространства иметь. Должны его чувствовать, да, вот интуитивно ощущать. Что значит интуитивно ощущать? А это и значит считать картинку. Ну, вот когда у вас есть круг, и в середине еще маленький круг, вы говорите, все А суть Б. Вот, понятно, что здесь нарисовано. Почему понятно? Вот мы привыкли это считывать. Это вытекает из... обосновано интуицией пространства. Вот та, как бы, фундаментальная вот для меня сегодня гипотеза, которую я хочу здесь выдвинуть. То есть вот это тот предел, дальше которого мы не пойдем. Вот почему интуиция пространства? Наверное, можно ставить вопрос. Но я не знаю, как на него отвечать. Пока что, по крайней мере, не знаю. Но это предел. Почему предел? Потому что если у вас нет интуиции пространства, то тогда у вас нет субъект-предикатного связывания через механизм бытия, через связку «есть». Потому что связка «есть», она фиксирует только одно. Она фиксирует, если А есть Б, вот в этой форме, она фиксирует, что А целиком внутри Б. Вот это целиком включенность и зафиксировано, но это пространственная интуиция. Вот. Теперь, с этим соотносится что? С этим соотносится известная склонность европейского мышления геометризировать время, подставлять его в виде прямой. И вообще говоря, концептуализировать время по аналогии с пространством. Скажем, когда Аристотель говорит, что Зенон рассуждает грубо, принимая за существующие недлящиеся моменты теперь, тогда как недлящихся моментов теперь нету, а потому стрела не может находиться в неподвижности, да, в каждый данный момент теперь, а значит и опоре не возникает, что в сумме этих моментов она летит. Он, в общем-то, говорит фактически то же самое, что говорят математики, когда говорят, что между любыми двумя точками на линии всегда есть третья, то есть для точки нельзя найти соседнюю точку. Это и есть континуальность, да, то есть пространство континуально. Значит, как континуальность, это вообще-то говоря, такая вот, знаете, мне кажется, математическая, что ли, форма связности, да, вот эта вот непрерывность, когда вы не можете разорвать. Вот, ну так и время точно такое же. И мы привыкли, да, вот как-то думать, что момент теперь, да, это нулевой такой срез между прошлым и будущим, но вообще-то это как точка на линии, то есть у него нет измерений. И мы живем все время без измерений, да, потому что мы же живем всегда в настоящем. Мы же в прошлом находимся памятью, в будущем мы находимся своими предчувствиями или планами, но как таковые-то своим бытием мы же в настоящем, а настоящее оказывается нулевое. То есть вот эта поразительная совершенно концепция времени, контринтуитивная, так, абсолютно, на мой взгляд. Она, вообще-то говоря, создана для того, наверное, это не единственная причина, но, во всяком случае, это обязательная причина. Она создана для того, чтобы избежать вот того императива предикации, движения или покоя, который вскрыл Зенон. А он же ведь скрыл, что именно этот факт, что если вы следуете этой логике, если у вас мышление устроено таким образом, каким оно устроено и каким его показывает Аристотель, да, позже, если оно устроено таким образом, вы не можете не предицировать в каждый данный момент времени стреле либо движение, либо его противоположность, закон исключенного третьего, так ведь? Не можете. Ну вот, но... Для того, чтобы так делать, вы должны иметь недлящийся момент теперь. Вот если недлящийся момент настоящего времени возможен, тогда опора Зенона возникает в этой логике с неизбежностью. А как она может не возникать, да? Значит, чтобы она не... ясное дело, что стрела летит, любой же видит. Чтобы она не возникала, давайте примем вот такую концепцию времени, чтобы нельзя было предицировать. И пусть она контринтуитивна, но зато она согласуется с логикой предикации, которая в данном случае правит бал. И так выходит дело, что способ установления связности, субъект предикатной связности, основанный на интуиции пространства, который вот, от Аристотеля до Эйлера до настоящего времени, он лежит в основе греческой, европейской культуры и мышления, он предопределяет содержательные выводы и, вообще говоря, содержание концепции. Ну вот, так вот, если у вас есть другая большая культура, где нет, связки есть. Кстати говоря, и в китайском ее нет, а вот в арабском языке ее нет. То тогда как? Значит, там какая-то другая фундаментальная интуиция, которая выполняет ту же роль, что интуиция, вот пространственная интуиция в европейском, греческом мышлении и языке. Но по-другому, но делает это по-другому. То есть устанавливает связь, но делает, связность, но делает это по-другому. Как бы задает непрерывность, но делает это по-другому. А как по-другому? Принципиально непространственно. Принципиально непространственно. Да? И, вообще говоря, убегание арабо-мусульманской культуры от пространственности – это хорошо известная вещь. Да? Отсутствие, не тотальное отсутствие, но тем не менее, не склонность к фигуративным изображениям. Они были, потому что арабо-мусульманская культура, ну, она как бы включила в себя огромное количество этносов, народов, плюс возникла на тех территориях, где уже это искусство существовало. Поэтому, конечно, вы можете найти образцы, но, собственно, как бы, что вот является, собственно, арабским или арабо-мусульманским, это то, что в Европе называют орнамент или арабеска. Вот. Но то, что так никогда не называет сама культура. То есть это геометрическое, да, изображение. Но если вы, вот тоже интересно, если вы посмотрите на образцы исламского орнамента, так сказать, собственные, да, то есть аутентичные, и сравните их с тем, как представляется исламский орнамент европейским художникам или в европейских пособиях по исламскому орнаменту, то вы увидите одну существенную разницу. А именно, европейское подражание исламскому орнаменту всегда выстраивается как то, как повторение неких базовых исходных элементов. И даже в пособиях по исламскому орнаменту вот вы встретите такие исходные элементы и дальше их комбинирование. И тогда исламский орнамент в представлении европейца будет повторением законченных форм. Вот где европейская склонность, да, к пространственности, к законченности форм, вот это ограниченное пространство и видение формы, вот в данном случае формы и в аристотелевском смысле, и в смысле формы как скульптуры пространственной, вот здесь они совпадают. И европейская имитация исламского орнамента обязательно воспроизведет это. Я даже проверял это на художниках. Вот удивительно, я давал, вот смотри, вот я говорил, вот здесь нет законченных форм. Ну, мне нужно было сделать, да, вот там для обложки книги. Вот видишь, вот образцы. Вот сделай что-то не такое, не именно это, но подобное, чтобы не было законченных форм. Я этого не добился, я не смог добиться. Вот художник воспроизводил законченные формы, и получалось то, что называют искусствоведы раппорт, то есть повторение вот этих элементов. А исламский орнамент так никогда не строится. Тоже удивительно. А как он строится? Он строится как... Во-первых, он строится всегда с помощью циркуля и линейки. Он строится как очень сложные геометрические такие построения, круги, там, линейки и так далее. Но самое главное не это, а самое главное, что прорисовывается и что остается непрорисованным, то есть где как бы ластик работает. И оказывается, что не прорисовываются как раз вот те части изначально цельных фигур таким образом, чтобы восприятие не улавливало их. То есть вы не можете с первого взгляда сказать, вот здесь круг, здесь квадрат, здесь треугольник, здесь прямая линия. Не можете. Если вы посмотрите на собственный исламский орнамент, этого там никогда не будет. Но вы увидите, что как бы, есть всегда два плана. Есть явный, прорисованный, и есть то, что за ним. то, что либо скрыто. Иногда это подчеркивается тем, что линия орнамента, как лента, знаете, уходит там за это. Либо это просто не прорисовано. И вот тогда, значит, получается, что исламский орнамент – это два плана, внешний и внутренний. То есть явный, прорисованный, и скрытый, который не прорисован. И задача для художника, а потом для зрителя, заключается в том, чтобы установить их связность. То есть, чтобы их связать, чтобы от одного переходить к другому. И держать их как бы вместе. И, собственно, эстетическое наслаждение заключается в том, чтобы вы осуществили этот переход. Разглядывание орнамента, а хороший орнамент разглядывать очень долго, это не просто украшение, декор там какой-то, ну, посмотрел и пошел дальше, да. Его разглядывать, да, это такая эстетическая процедура. Вот оно и заключается в том, чтобы установить эту связь между внешним и внутренним. Значит, вот эти категории, внешние и внутренние, или явно и скрытые, но это два перевода для одного и того же. Вообще говоря, оказываются фундаментальными категориями для этой культуры. Конечно, явно и скрытое есть, ну, где хочешь, они есть, но в данном случае они фундаментальны. Почему они фундаментальны? И вот для того, чтобы объяснить, почему это так, я приведу пример, я, наверное, уже должен заканчивать, собственно, я, наверное, на этом закончу. Вот, я приведу пример тоже из европейской культуры, вот, чтобы не обременять вас арабистическим материалом, хотя можно и оттуда взять, но из европейской. Вот у Бергсона «Введение в метафизику» я нашел этот кусок, и я был поражен тем, насколько точно и адекватно он схватил, ну, за исключением там двух дополнений, он схватил самую суть того, суть интуиции связности, которая характерна для араб-мусульманской культуры, которая объясняет, с моей точки зрения, и язык, и мышление, и, вообще говоря, всю эту морфологию культуры. Вот, он говорит о... Ведь он удивительно поступает, он говорит, значит, представьте себе резину, то есть вполне себе материальное тело, существующее в пространстве, которое вот сжато в точку, и вы ее начинаете растягивать. Но смотрите, ведь растягивание совершается в пространстве, правильно? Само слово растягивание, что такое растягивание? Это увеличение пространственного размера. То есть Бергсон, не знаю, намеренно или нет, намеренно, он дает как бы такой пример, который... где мы должны освободиться вот от этой изначальной интуиции. Потому что он говорит, сосредоточьтесь на самом по себе действии растягивания резины, а не на том следе, который она отлагает под собой в пространстве. То есть действие, само действие растягивания, не увеличение пространственной длины, а действие растягивания. Сосредоточьтесь на действии. Дальше он говорит, тоже удивительная вещь, насколько точно. Будем считать, что действие до тех пор, пока оно совершается непрерывно, это одно действие. Если в него входит остановка, то оно прерывается и начинается другое действие. Так? То есть действие протекающее – это одно действие. И дальше он говорит, освободимся целиком от понятия пространства, будем мыслить только действие. То, что он требует, это идет против изначальной интуиции, потому что растягивание – это увеличение в пространстве. Нет, мы должны полностью от этого освободиться и мыслить чистые действия, то есть чистые протекания. Выходит, дело чистые протекания вне пространства. Вне пространства. Это первое. Вот это то, что показывает, что интуиция как бы непрерывности и связности возможна без интуиции пространства. Это интуиция протекания. И Бергсон точно указывает, что это связано с категорией действия, а не субстанции. Да? Потому что субстанции, да, это пространственность. Ну вот, и второе, о чем он говорит, что оно, это действие не измеряется ничем. Потому что если его нельзя прервать, его нельзя разделить. Его нельзя разделить. Выходит, дело действия внутри себя не измеряется. То есть это просто штука действия, единица действия, все. Вы не можете сказать, как бы его внутри поделить, потому что если вы его делите, все, оно исчезает. То есть вы разрываете эту связность. Это тоже удивительная вещь, но это удивительно точно соответствует тому, что мы находим вот в теоретических уже построениях араб-мусульманской культуры и философии. чего здесь не хватает для того, чтобы это было бы моделью, такой вот объяснительной моделью для араб-мусульманского мышления? Ну, мы называем его араб-мусульманским или европейским, хотя его лучше именовать как бы по его сущности, а не по этносам или географическим ареалам. Но так уж, да, поскольку мы его там находим. Потому что оно такое же бергсоновское, как араб-мусульманское. Ну вот, так что, чего не хватает, чтобы это стало объяснительной моделью? Не хватает, как бы, инициатора и восприемлющего. Вот если мы, хотя, ну, как бы, латентно они тут есть, потому что значит растягиваем? Ну, мы вот так вот и растягиваем. То есть любое действие всегда, оно протекает, но оно протекает всегда от инициатора к тому, что воспринимает это действие. Не объект действия, вот это тоже, значит, европейское, ну, уже привыкли, субъект-объектную парадигму, не объект действия, а именно то, что воспринимает действие. Ну, это очень просто понять разницу. Например, вот я говорящий, да, предположим, говорение – это мое действие. А что будет воспринимать воспринимающим для этого действия, если мы построим вот эту парадигму действующее действие и претерпевающее, воспринимающее? Ну, европеец сразу скажет, слушающий. Нет. Если вы мыслите действительно процессуально, то есть вы мыслите действием, вы скажете, что претерпевающим для действия говорения является проговариваемое. Проговариваемое, а вовсе не слушать. А в голове у слушающего протекает другой процесс. У него есть слышимое, да, слышащий он сам, и слушание. Это два процесса. Если вы мыслите по-европейски и строите субъект-объектное объяснение, у вас некое одно действие, так сказать, истекающее из субъекта в объект. Если вы мыслите процессуально, у вас обязательно будут два действия. Да? Вот. А дальше, что из этого вытекает? Значит, вот почему я считаю бергсоновское объяснение, такое хорошее, вернее, бергсоновское изложение этой интуиции хорошим объяснением, хорошей объясняющей моделью, потому что она действительно хорошо объясняет такие интересные особенности, которым трудно найти другое объяснение, вот ранний, собственно, автохтонный, до такого решающего греческого влияния араб-мусульманской мысли. Это то, что мы находим у ранних, у первых, собственно говоря, арабских философов, у мутазилитов, и то, что позже сохраняется в вероучении у ашаритов, в вероучении самая влиятельная вероучительная школа. Я не случайно это говорю, но это означает, что как бы, это реальное влияние на сознание уже массы мусульман, не элитное философское сознание, а массовое сознание. Мы находим следующее. Оказывается, мир – это не совокупность субстанциальных вещей, а это совокупность, да, вещей, но действий. Мир – это совокупность действий. То есть объяснить мир означает увидеть его как сумму действий, но любое действие объясняется только если вы от восприемлющего это действие переходите к его источнику, к тому, кто инициирует это действие. Так? Но очень рано было осознано, что, собственно, инициировать действие, но это уже определенно, это не то, что осознанно, но это следствие теории, инициировать действие могут только два, либо Бог, либо человек. Почему? Потому что любое действие связано с целеполаганием, а целеполагание возможно только у обладателя разума, поскольку целеполагание предполагает альтернативный выбор. Значит, ну, естественно, его осознание, значит, разум нужен. Вот, поэтому действовать могут только два, Бог или человек. И объяснение мира строится как возведение всех, во-первых, как его описание, как цепочки действий, вот как я вам, ну, на самом простом примере, да, говорение. Казалось бы, это вот истекание там от субъекта к объекту, нет, это два процесса. И точно так же вот то, что происходит с простыми даже примерами, типа бросание камня, там, выстрел, стрела летит, убивает человека и так далее, все это разбивается на минимальные процессы, для каждого из которых указывается инициатор, восприемлющее. Объяснение строится как цепочка этих процессов. Обязательно везде должен быть полноценный инициатор, то есть тот, который способен к целеполаганию. Если этого нет, как в случае с полетом камня, камень же не обладает целеполаганием, значит, должна быть придумана теория, которая объясняет, почему так происходит. Но главное то, что большинство действий в мире, это ясно ребенку, могут быть возведены только к Богу, но не к человеку, потому что не человек производит смену времен года, ну и там и так далее, да? Ясное дело. Вот. То есть объяснить мир, значит, возвести все действия к, во-первых, описать его как сумму действия, во-вторых, возвести к инициатору. Вот. И это, собственно, объясняет характер ранее автохтонной метафизики, но также и мировоззрение в целом, поскольку это все вот ранее, так сказать, высокая философская метафизика, мутазилитская, она вошла фактически в неизменном виде в ашаризм, уже в догматическое вероучение, а также сохранилось в суфизме, собственно, да, который также имел массовое влияние там, где либо совмещался, либо не совмещался вот с таким обычным вероучением. То есть я хочу подчеркнуть, что это не просто элитная теория, но это и факт массового сознания. И это объясняет, почему, вот объясняет характеристику этой культуры и ее носителей как якобы фаталистов. Да, вот они все там как Аллах. Да нет, дело же не в том, что они верят в судьбу. Они как раз судьбу, это особая вообще история, что такое судьба. Они верят в то, что в действие, это верно, что действие возводится к этому. Но это не главное. Но вот интереснее другое, что действие и есть изначальная, как бы, самая фундаментальная действительность, извините за, да, это действительность. То есть действие не погружено во время. Вот мы привыкли располагать действия или события на стреле времени, как точки на пространстве. Но это мышление так не делает. То есть оно требует, чтобы первичным было действие. Да? Действие, совершаемое действователем, вот что стоит в начале. А время потом, и пространство тоже потом. Как потом? Вот, согласно этой теории, существует атом времени, то есть минимальное время, не длящееся, и которое как раз то, которое полагал Зенон и отрицал Аристотель. Да, вот это атомарное время. А что это такое? А это то, что связывает два действия абсолютного действователя, которое заключается в том, что он уничтожает все качества мира, ну, все акциденции, и снова их сотворяет. Значит, он значит, акт уничтожения сотворения, уничтожение сотворения. Вот эти, вернее, не акт, а, ну, два акта, так-то, да. Вот стяжка каждой из этих пар, это и есть атом времени. Но вы не можете сказать, не впадая в противоречие, что действия совершаются внутри атомарного времени, потому что действия это явно последовательно. Они сначала уничтожение, потом сотворение, причем одного и того же. Ну, скажем, там, акциденция цвета у некой субстанции, да, она сначала уничтожается, потом сотворяется, либо такой же, либо другой. То есть это явная последовательность, и есть ясные тексты, где это написано. Последовательность есть, а протекания времени нет, потому что время – это и есть минимальная стяжка. Вот точно по Бергсону, то есть если время – это протекание между двумя действиями, да, то тогда оно неделимо. И оно, собственно, и есть в полном смысле момент теперь, в котором нет частей. В нем нет прошлого и будущего, поэтому это момент теперь. Это не длящийся момент времени. Вот. Это совершенно фундаментальная, как бы сказать, теория времени в метафизике и мутазилитской, и суфийской, и вот вошедшей в ашаризм. То есть, собственно, в автохтонных учениях, которые не испытали влияние греков. Вот. Дальше, что интересно, а вот если вы мыслите так, то тогда как устроена предикация? Ведь предикация устроена не на интуиции попадания субъекта в область пространства предиката, не на этой пространственной интуиции, а предикация требует, да, тройственной структуры, как бы инициатор, протекание, вот то, что выражается категорией действия как фундаментальное, и восприемлющее. И вот только если есть эта тройственная структура, тогда у вас есть, как там, если есть действователь и восприемлющий, тогда у вас есть протекание, а иначе нет его. Ну, ясное дело, что если нет протекания, то нет и двух других сторон. То есть это тоже целостность, она существует вся целиком. И она определяется целиком вся как бы, через себя, и это не ее части, а это и есть она. Вы не можете часть убрать. Вот когда у вас целое, вы, в принципе, можете часть вынуть, ну, какую-то, да, и она останется. Но автомобиль без колеса не поедет, но, скажем, там, без стекла поедет, вот. Даже и без руля иногда умеет ездить. А здесь нет, здесь целиком все рассыпается. Ну вот, и тогда, вот смотрите, как атом времени это то, что стягивает два действия, как бы, которые играют ту же роль, что инициатор и восприемлющий, да, протекание. Точно так же движение определяется, движение и покой. Движение и покой – это не дихотомические понятия, в том смысле, что отсутствие движения – это покой. Нет. Как бы это самостоятельные процессы. Они не находятся друг друга в отношении дихотомии. То есть, если нет движения, то покой. Нет. А это самостоятельные процессы. Процессы, да, протекания. Какие? Движение – это если тело, значит, видите, время атомарно. Вот мы берем положение тела в момент 1 и положение тела в момент 2, то есть в следующее. Они же образуют последовательность, которая может быть пронумерована. 1, 2, 3, 4 и так далее. Вот два соседних момента времени. И если положение тела в эти два момента времени совпадает, тогда эти два момента времени, между ними протекает то, что называется покой. А если оно разное, то тогда движение. Но обязательно два момента времени, не может быть одного момента времени. Если у вас один момент времени, вы берете положение тела в один момент времени, вы в принципе не можете сказать, это просто запрещено законами предикации, движется оно или покоится. Да? В отличие вот от дихотомической логики, где вы как раз обязаны приписать телу либо движение, либо покой в любой данный момент времени. И тогда вы не можете здесь сформулировать там, стрелу или же ахиллес у вас будет правильно сдвигаться в направлении черепахи, потому что для того, чтобы зафиксировать его движение, вы должны взять два соседних атома времени, и ежели он оказывается в другом месте, вот спрашивать, как он там оказался, бессмысленно. Это неправильный вопрос, да? Потому что для вот привычного нам мышления мы должны приписать сначала движение, а потом благодаря этому движению, или там вкупе с этим движением, мы имеем перемещение. Движение есть перемещение. Но он должен двигаться, он должен иметь атрибут движения. Вопрос, когда он его получает, если время континуально, когда он его получает. Вот. А здесь, поскольку время дискретное, да, он в два соседние момента времени, коль скоро он находится на другом месте, то он и, значит, начал двигаться тогда, как в момент времени минус один он был в этом же месте. Значит, эти прежние два момента времени связывал покой. И теперь смотрите, если у вас есть момент времени 0, минус 1 и плюс 1, да, то тогда, вот опять-таки, между минус 1 и 0 покой, между 0 и плюс 1 движение, но момент 0 один и тот же. Если бы мы мыслили по-европейски, получилось бы, что ахиллес в момент ноль и покоится, и движется. Да? Было бы явное противоречие. Но здесь противоречия нет, потому что вы не предицируете ему ничего в единичный момент времени, только пара. А пары разные. У вас есть пара минус один ноль и ноль плюс один. Это две разные пары. Поэтому совершенно нормально, что вы имеете две разных предикативных структуры. Вот. Ну вот я на этом закончу.